Любви встречались и, так сказать, облобызались. Вот. То есть нельзя угодить Богу со стороны одного свойства закона любви, либо отдельно закона правды. Все, даже православные догматы у нас согласованы и приведены в соответствие удовлетворению Богу со стороны двух основных его свойств. То есть одновременно двум законам, повторяю, нужно. И вот он воинам говорит: закон правды вы должны удовлетворить Богу вот так вот, исполнить закон божественного правосудия. То есть кто-то напал на вашу родину, к примеру, вы как воины должны взять этого врага, ну что с ним делать? Ну победить его, не изложить, поразить, там как угодно, победить, правильно? И тогда вы исполните этот закон божественной правды, правосудия. Но нужно же еще и второй, говорит, закон исполнить, закон любви, закон милосердия, говорит. Ну что ж, говорит, так и быть, когда поверженный вами враг, на голову разбитый, запищит и попросит о пощаде, ну, чтобы вы его не добивали. Может, они еще пожить хотят 5 минут. Ну что ж, говорит, окажите милость, окажите любовь, не добивайте их, оставьте жить. И тогда вы исполните второй, это самое, закон божественной любви. И угодите Богу уже со второй стороны. Но, пишет Филарет, но... Смотрите, действуйте вот в таком порядке, говорит, в такой последовательности. Сначала низложить, победить, повергнуть, а потом только миловать, если признают свое поражение. И он там добавляет такую фразу. Запомните, воины, грешно жалеть и миловать непобежденного врага. То есть, так рассудил хорошо, но я пересказываю не так красноречиво, как у него. Потому что он такой образцовый ритор.
Вот так вот и в науке побеждать там как раз это описывается.
Вот это надо дело тоже понимать. Те, кто признают, что Иисус Христос владеет всей землей, что Бог Отец отдал все в Его власть, что Иисус Христос, который это сказал нам в Новом Завете, Он никакой не обманщик, Он правду сказал. Вот. Все, кто в связи с этой фразой недовольны, вот, их нужно привести, видимо, в довольство как-то. Возможно, силой оружия посмирять их. Потому что последний наш царь, он же сказано не просто, там, не духовно упасет народы, а жезлом железным. Именно его церковь родит в конце мировой истории, говорится в Апокалипсисе. То есть жена не просто, а церковь перелетит в пустыню, в Россию, а именно для того, чтобы родить младенца мужеского пола, там написано. Это и есть наш последний царь. Вот он там написан и упасет народы жезлом железным. А некоторые говорят, ну это же Иисус Христос, младенец мужеского пола. Понимаете, какое богохульство? Как это, церковь родила Христа? Извините, по догматике это Христос родил церковь, а не церковь Христа. А чтобы узнать, кого церковь рождает, для этого нужно открыть книгу правил, прочитать соборное постановление. Если не ошибаюсь, там 102-е правило Константинопольского собора. Там конкретно говорится о том, что церковь царей Христу рождающая, прям конкретная формулировка такая, церковь царю и верою их воспитавшая, ну и так далее. То есть вот соборное постановление, ясно сказано, кто кого рождает. Спаситель родил церковь, а церковь рождает царей. Вот так вот. А жезлом-то железным надо будет упасти всех. Ну не в смысле там арматура, я, так сказать. У нас есть там что получше.
Да.
Вот, СС-300 есть.
Некоторые хотят уже начинать арматурой.
Как они называются, эти ракеты, это в Библии, это в третьей книге пророка Ездра. Мечи летающие. Но Ездра давно жил, несколько тысячелетий назад, и когда ему Господь показал эти всякие там, и крылатые ракеты, это Томагавк, и что только не показал. Он на языке своего времени, как он мог сказать? Мечи летающие, потому что он летит сам, поражает. Удивительное дело, да?
Стратегическое.
Слово «стреляющие» в то время не могли сказать, потому что тогда стрельбы не было.
Поражающие.
Тогда только холодное оружие было, да.
Можно маленький
Только громче, а то другие не слышат. Что за вопрос-то?
Я просто так тихо, потому что перебиваю, наверное. А вот такой вопрос. Если я вот так поняла правильно, что как бы к концу времен православием осолится, ну, как бы весь мир, а вот мы читаем в Евангелии, что Господь говорит, приду на землю, найду ли я веру, вот как вот здесь понимать, а?
Господь спрашивает, когда я приду второй раз, найду ли я веру на земле? Вот мы должны хором ему сейчас ответить. Найдешь.
Потому что
найдет веру на земле. Найдет веру на земле. Жених придет на брак, а невесты нету, что ли? Так? Вы на это намекаете?
Нет, я...
Да потому что церковь, это и есть тело веры, границы церкви.
Так и говорят, это, что вера как бы скудеет,
граница...
что все скудеет.
Ну, может быть, они имели в виду сам Израиль.
Много званых, но мало их.
Опять-таки, не весь же мир будет православный.
Дело в том, что
и
в молоке
стоит
8%
века.
Максимум жирности, да. Понимаете? Вот эти 8% жирности будет в России. Все остальное будет молоко, понимаете? Не бывает же 100% жирности в молоке, понимаете?
Россия, то есть весь мир России-то и солится. В России это есть соль, да. В таком глобальном масштабе.
Ну, раз православие, это правильная вера, да, она единственная.
Конечно.
Вадим Петрович, а вот китайцы, вот. Все-таки, вот они китайцы, они магоги, они присоединенные будут, да?
Вот... Магоги – это славяне.
Гог и Магог – это славяне.
Нет, вот Гог – это вот царство славянское, а Магоги – это расширение. Это
нет, вот китайцы... Гог – это князь Гог, это... Так написано. Знаете?
Нет, я могу не слышать.
Вот. Ну, когда потоп закончился, то Сим, Хам и Яфет, они, значит, произвели три расы. Семиты, хамиты и афетиты, да? Вот. И от Яфета пошли разные европейские и другие народы, в том числе и славяне. Вот, если почитаете имена его сыновей, его внуков, его правнуков, то вы увидите там разных, там, князь Гог, там, князь Рош. Или Рос, или там князь, Масох. Вот мы сейчас на территории Москвы находимся, да? Откуда это название появилось? Вот князь Масох со своим племенем, со своим родом, семьей вот сюда переселился, где мы сейчас стоим, и организовал свое родовое поселение Масох, которое поселение называлось там деревня, допустим, Мосхова, чья? Мосхова. Вот потом стало Москова называться. Ну, это так у Дмитрия Ростовского написано.
Вроде бы они уверуют китайцы, нет?
Нет, китайцы, но это не...
Китайцы примут православие, да. Такое предсказано. Все китайцы...
То есть, я так понимаю, что на территории России будет как бы крайний винегрет. Начинают, допустим, там потомков типа значит, Индии, там, Китая, и кончая там, допустим, даже всеми остальными...
Начиная с воскресения Серафима Саровского, вот начиная с этого момента, все истинно православные люди начнут со всего мира переселяться в Россию, независимо от их национальности. И наоборот, все неправославные люди, независимо от их национальности, начнут отсюда текать во все стороны, потому что антихриста начнет не просто объединять весь мир, он же против России начнет объединять. Чтобы ее прихлопнуть в раз и навсегда. А каково сидеть, например, там, куда сейчас ядерные боеголовки всего мира полетят? Это же сразу многие неверующие, маловерные перепугаются, правильно? Сразу скажут, о, нам бы подальше отсюда, а то тут грибы сейчас начнут, шампиньоны ядерные вырастать. Нам бы в сторону где-нибудь там отсидеться и за территорию России вот этого четырехугольника и выскочут. Вот. А благодать-то она только над этим четырехугольником есть. Вот. И в итоге-то, по замыслу-то Божию, все время это повторяем-то, по замыслу Божию Россия это не для русских. Это безбожные патриоты такое заклинание повторяют. По замыслу Божию Россия для православных.
Может, они имеют в виду Достоевского, который сказал, насколько ты рус, насколько ты православный?
Ну, да, вот есть такое ответ. Построение, что истинно русский – это православный человек. Да. Но это, это к разговору о менталитете русского человека. Да.
Сформировавшийся тысячу лет.
Совершенно верно, да. Но мы сейчас говорим о геополитических вопросах. То есть Россия в эсхатологической перспективе будет ли моноэтническим государством, да, либо моноконфессиональным. Правильно?
Полиэтническим.
Да, полиэтническим, но моноконфессиональным. То есть здесь будут люди одной веры, но разных национальностей.
Хорошо. Так и было у нас.
Так и цари наши все помазанники. Они все имели в себе букет разных кровей. Возьмите любого православного царя. У него обязательно разные крови были. Вот у Николая II, он на 50% у него датская кровь, он наполовину по матери. Так? Больше всего у него датской крови, он датчанин. Правильно? Если брать другие крови, там русскую, там немецкую, там и туда выше, там и греки есть, и кого только нет, то там в долях все это будет уменьшаться. Но больше всего датской крови. Однако никто не до сих пор не назвал его датчанином ни разу. Даже в голову не пришло. Вот. Потом, причем здесь, если тело Христово, народ Божий состоит из разных национальностей, то почему наш помазанник должен быть одной крови или одной национальности? Странное было бы противоречие, да? Получалось бы, национальность головы и тела разнилась бы существенно, принципиально, да? Чего, как бы, очень странно. И вообще, нужно ли это? Это уже получается на национальном уровне отсечение головы от тела. Понятно, да? Если тело одной национальности, там, а глава другой, предположим, то уже какое-то, да, национальное отсечение, да.
Ну и скоро придет этот царь.
А когда знаешь, что голова имеет все те же крови, которые имеет и тело, то вопросов вообще это не вызывает.
Сначала Серафим воскреснул.
А когда он воскреснул?
Рак,
он говорил, там рака преподобного Серафима, да. То есть духом он там присутствовал еще до революции, так сказать, рака его, так скажем, да, вот, допустим, одежда его, рака его, да, горшочек с сухариками его, и вот, а тело не его, понимаете, тело там...
Духом я пребываю.
Старца Михаила Петроградского.
Он же, наверное, сравнивал себя с Александром Невским.
Приложить к мощам, да?
Что, типа, да. Ну, говорил, да.
Матроночка, мощь Покровском, все правильно ли?
Да. Ничего не знаю. Про Матрону ничего не знаю.
Ну, а как приложить к мощам Серафима?
А надо помолиться Серафиму, спросить, что если я достойна, батюшка, сделай так, чтобы я приложилась. И все он устроит. А если вы недостойны без очереди приложиться, то когда его мощи здесь обретутся и понесут на руках по дороге, указанной, значит, к Рязанской, маршрут указан, тысячи и десятки тысяч будет людей прикладываться, там тысячи исцелений будет от разных болезней, вот, то приложитесь в порядке общей очереди. Потому что не все достойны как бы без очереди приложиться. А куда вам спешить? Почему? Что, боитесь, вот, ничего не доживете?
Пелагея Рязанская тоже все время священников начинаешь спрашивать, они вообще, никто о ней не слышал, никто не знает, и вообще такое.
А почему они
было.
Должны
и
не
что
знать?
Народ ее выдумал.
Но почему они должны? Ли? Они ничего не знают читали, и читать ничего не хотят. Видимо, эти священники слушают радио «Радонеж», по которому выступал Дмитрий Смирнов, и сказал, что она... Вымышленный персонаж, да, специально для похуления священства.
Да,
вот
да,
и все. Вот такие попы взяли, например, подслушали радио, и там сказано, что ее никогда в природе не существовало. И они взяли этому, как говорится, Смирнову поверили.
А у него постоянно денег продается книга. Потом он после этого вот эту книжечку.
Какую книжечку? А, в Рязани, что ли? А, Игорь Евсин, да? Ну, есть такая книжечка, да. Да он у нас там, конечно, почти все перепечатал, только суть убрал, как говорится, Евангелие, соль убрал. Самые и жареные, и перченые места убрал. Оставил пустую информацию. Причем перепечатал даже без ссылок, без всяких. Да, фотографии перепечатал из газеты. Причем все ошибки, которые у нас были, допустим, зеркальное изображение при сканировании, ошибка была. Вот. Потом одну, там, Марусю Давыдову мы правильно написали, а вторую, как ее звать-то? Елена Носова. Мы неправильно подписали, мы ее там с этой с местной бабушкой Питерской, по фамилии Питерской, мы ее перепутали. Ну, он взял с газет, перепечатал и эту ошибку взял, подписал ее. Если бы он у нас хоть спросил, мы бы ему посоветовали хоть ошибки не перепечатать. Мы же не против, чтобы тот, кто о ней воспоминания рассказывал, был там опубликован. Ну, публикуй, пожалуйста, что мы против, что ли? Нет, надо было обязательно таким воровским способом украсть. И... В принципе, мы с Игорем давно знакомы, и он нас знает, и мы его знаем, Игорь Евсин. Жена его это, в редакции работает, там газета у них в Рязани. «Благовест» называется. Сейчас, в принципе, в каждой епархии есть такая газета «Благовест». Обычно при епархиальном управлении они создаются. Вот. Но что-то они сильно недовольны, что мы эти публикации начали делать без их разрешения. А какое разрешение? Мы сами этих людей расспрашивали, записывали на пленке. И без комментариев, расшифровки этих пленок долго думали, откомментировать или нет. Но решили не комментировать вообще. Только воспоминания людей и все. Пленки все хранятся. Если кто-то скажет, что мы хоть одно слово там придумали или исказили, значит, можно по суду заставить человека выплатить деньгов побольше, чтобы прекратил клеветать. Вот. А как еще заткнешь злоумышленников? Они только этого и боятся, что рублем ответят. У нас все, что написано, у нас это воспоминания конкретных людей, кто ее лично знал в основном. Вот. Только недавно вот матушка Надежда, которая в 10 номере воспоминаний, она перепугалась. Ой, не надо меня публиковать. А мы говорим, так мы уже опубликовали, что ж ты раньше не говорил. 4 года прошло, как мы тебя записали, могла бы раньше сказать, чтобы мы тебя не публиковали. Вот я буду говорить, что не я это говорил. А я говорю, как это? Что, не боишься ни Бога, ничего? Поле тебя так облагодетельствовало, и ты будешь скрывать от чудеса, под спуты класть. Я говорю, знаешь что, если бы я узнаю, что ты говоришь, что это не ты говорил, мы параллельно с 10 номером будем кассету с твоим голосом распространять. Так она говорит, о, так я скажу, что это вы пародиста наняли, и он моим голосом наговорил. Я говорю, матушка, ты вообще совесть потеряла, а вдруг у меня сейчас включенный диктофон в кармане, и эти твои слова записались. Она говорит, а я скажу, что и это пародист. Я говорю, ну ладно, все, кончай уже. Уже перебор пошел, понимаете? Она стесняется, вот, вы меня ославите, что там владыка подумает. Я говорю, что, при чем тут владыка? Если ты христианка, ты должна думать, что Христос.
Что Христос подумает.
Да. Владыка испугалась.
Владык у нас здесь много.
А владыка Симон, митрополит, он давно благословил их почитать и Полюшку как святую. Часовенку благословил и иконку, они сейчас у них иконка стоит там прямо в храме, в алтаре. В смысле, в иконостас вставлена.
То, что мы ходим в храм, там хоть все не исполняют как надо или как.
Ну, в храм вы ходите ногами, вы только поймите, что там молятся о противоположном тому, что есть подлинные интересы и нужды церкви. Да. Понимаете? Потому что конечная цель, вот конечная, окончательная цель всего нашего христианства, есть царство Отца, царь, который сын нас. Ну, бывает монастырское.
Храмы, поступления, таинства и так далее.
А церковь есть средство для достижения этой цели на двух этапах, на промежуточном и конечном. И нельзя церковь как средство, данное нам от Бога для достижения царства, превращать в самоцель. Это будет худшее из идолопоклонств. Даже фарисеи ветхозаветные нам позавидуют, если мы скатимся до этого. Понимаете? Есть служение Богу, которое, так сказать, в новозаветный период воли Божией же открывается через волю помазанника. Соответственно, чтобы послужить Царю Небесному, нужно определиться по отношению к Царю Земному. Начать с того, правильно ли мы веруем, понимаем вообще ценность этого богоустановления. Это главный член церкви, помазанник Божий. Все остальные церковные чины в некотором смысле второстепенны. И духовенство, и миряне, и монашество.
Как на уистить церкви?
А помазанник не относится к этим трем чинам. Это особый четвертый чин церковный. Потому что помазанник Божий и не мирянин, и не монах, и не священник. Помазанник Божий с особыми правами, с особыми полномочиями. Вот. По отношению к нему как себя вести?
В церкви.
Ну, в церкви как себя вести? Ну, если в храм вы приходите, так сказать, молитесь, слушаете слова молитвы, то все так называемые послереволюционные перевертыши, все перевертыши в тексте, которые вы слышите в храмах, вы их про себя, не надо громко, не надо никого перекрикивать, а то вас выведут. Вы про себя эти места, которые они перевернули после революции, вы читаете, как до революции читали их, и все. Понимаете? Например, читают там «Тропарь Кресту», там, благоверным христиан, там, допустим, христианам, православным, христианам, да, на супротивные дары. Там, или как зарубежники заменили там православному воинству на супротивные дары. Вы про себя читаете. Почему единственное?
Ну что мы знаем, что...
Ну подождите, дайте.
Ну вот, например, идет великая Иктиния, то после, так сказать, духовенства идет помазанник Божий с мирянами, так? А на сугубой Иктинии, наоборот, сначала идет помазанник Божий, а потом духовенство. То есть нужно про себя это восполнять. Конечно, есть священники, которым можно приехать в храм и молиться нормально. Например, выходит великий выход с чашей, все. В ваших храмах, так сказать, которые вы ходите, священник выходит с чашей и начинает «Великого господина нашего», да? То есть он на патриарха Редигера намекает, да? А я знаю много священников, которые, так сказать, как полагается, делают. Сначала «Великого государя нашего, рода царствующего князя», «рода царствующего князя». Имя не говорят, потому что имя его не открыто. И великого господина нашего, этого самого Редигера. То есть последовательность важна, во-первых, да? Да поминет там Господь и так далее. То есть вот эти опущенные все места по распоряжению масонского этого временного правительства, они все, эти места, их нужно восполнять. Вот, и наш старец спокойный, игумен Михаил, всем священникам, которые у него кормлялись, он тоже все время повторял, что... Выбросьте все вот эти вот пятеримовские книжоночки, которые патриархия выпустила при патриарх Пятериме. Найдите за любые деньги книги дореволюционные, требники, актуи, имени и все, дореволюционные. И служите по ним, как будто ничего не произошло. И не слушайте никого вообще.
Во Владимирской епархии есть вот такая же служба?
Во Владимирской епархии, да, священников человек 40 есть, которые вот так служат, как я сейчас говорю. Да. Это примерно четверть духовенства Владимирской епархии, они по убеждению очень такие сильные монархисты. В Тверской епархии таких священников нет ни одного, насколько нам известно. В этом смысле самое... В Ивановской есть, а в Тверской там вообще печальная епархия. А в Ростов? Ростовская есть.
Какая Ростовская?
Ростов-на-Дону, да, знаю. Там есть. Где конкретно?
Ходите, знаете.
Ну, я сейчас не хочу говорить это вслух, чтобы записывалось на микрофон, а то получится, я делаю политический донос. Неизвестно, куда эти пленки пойдут. Что я тут досье буду это выдавать?
Закройте.
Если кому что конкретно надо, подскажем приватно, куда поехать и с каким священником, так сказать, познакомиться, чтобы общаться нормально. А то подходишь к чаше и знаешь, что перед тобой стоит враг царя, который антимонархист. Ну как ты причастишься достойно, если ты с таким смущением к чаше подходишь? Лучше вообще не причащаться. Спрещаться с мучением, это значит мучение. Суд и осуждение. Зачем? Лучше отойти.
Обстриглись, обрились.
Искать надо единомысленных священников, которые ревнуют о правой вере.
Да, волосы побрезали, борьбу.
Побрезали косу.
Ну, Боявлен, сами понимаете.
А сегодня меня вообще даже не спрашивают.
В Боявленском соборе косу обрезал.
Евгений. В Москве, сами ведь понимаете.
Вечером не бывает, что пришла сейчас.
Даже кто старается,
ну, правильно,
то можно... помалкивай.
Туда можно...
А то вышвырнут сразу из Москвы-то. А в Москве трудно место получить. Кто не пробовал, ставлю в известность.
Я еще помню, давно.
Особенно настоятелям.
Спросите, говорили,
что
за грехи мы отвечаем
до 30
вчера.
Мы за свои отвечаем,
не только за... А почему человек вот этот самый отвечает за грехи греков? Вот иногда как-то странно.
Потому что Бог так установил. Это в Библии написано, что Бог установил, что потомки за грехи предков до третьего и четвертого рода отвечают. Этот закон действует по следующей причине. Все человечество для Господа – это не отдельные человеки, а единое генеалогическое древо, живущее по определенным законам. Это мы в это не верим или не хотим это знать. Понимаете, на самом деле есть связь между человеками, и генетическая, и духовная, и душевная, и физическая, какая угодно. И вот, и вся эта связь, она же реальна. Это не просто там вот. Особенно так, по крови, родственная связь. Очень важно тоже. Бывает, что какой-то праведник там, спрятанный в веках, который молится о вас. Он может вас, так сказать, вымолить, за уши вытянуть.
Всегда вот, когда снится мама мне во сне,
не мешать,
и вам будет спасаться легче, чем другим.
Тут обязательно чего-нибудь.
Потому что его заслугами вам будет, так сказать, облегчаться.
Понимаете?
Вот хороший пример, например, митрополит Трифон Туркестанов, да? Такой знаменитый проповедник был до революции. Когда он был маленький мальчик, его мама взяла за ручку и повела, поехали в Оптину. А там в то время гремел Авросий Оптинский, в славе был. Его теснил народ там в скиту, он в скиту там проживал. Народу всегда полно, все хотели пробиться на аудиенцию, на уединенцию, уединиться, чтобы... Но не всем это удавалось, потому что Богу, так сказать, видно, кому нужно, кому не нужно. И вот Господь открыл Авросию Оптинскому, как написано в его житии, что женщина везет мальчика, который в будущем будет митрополит, а потом и святой. Он сейчас канонизирован уже святой. Вот. Будущий архиерей. И вот он как закричит народу. Там толпа стояла у ворот. Разойдись, народ, архиерей идет. Ну, все расступились, владыка там. Смотрит женщина, ребенка за руку ведет. И Амвросий, старец, упал этому мальчику в ноги. То есть сделал земной поклон. Потому что так священник должен приветствовать архиерея, земные поклоны. То есть к владыке нельзя, чтобы священник просто подошел там благословляться. Вот, должен сделать земной поклон. Ну, миряне тоже должны делать ему поклон, если хотят, так сказать, приложиться к архиерею. Ну, сейчас, конечно, это все наплевать христианам, не до этого. Или архиереи не очень нужны, или там непонятно чего. Ну вот. А она-то удивилась, мамаша. Чего ты такой старец, известный на всю Россию, на весь мир. Перед ее сопливым этим ребенком поклон кладет земной. Удивилась, а он говорит, что ты не удивляйся. Дело тут вот в чем. Твой сын вырастет, он будет знаменитый проповедник, архиерей, митрополит, угодник Божий, все. Но произойдет это по той простой причине, что ваш родственник за вас молится, и за него молится очень сильно. Вот вы, говорит, не знаете, а я вам скажу. Столько-то веков назад, там, как он в 15 веке, у вас есть родственник такой-то, вот он канонизирован, он преподобный, святой. Только вы об этом не знаете, потому что это там чуть ли не 15 поколений назад. Вот. И его молитвами это все будет. Так что, говорит, так это точно все будет. Ну и так оно все и случилось.
Наверное, у нас, у русских, у всех так.
Хорошо.
Мы подняли на небо.